Братья, я всех приветствую. Братья поручили тему «Преимущества жизни со Христом». Почему эта тема у нас сегодня в свете нашей общей темы возникает? Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 и 15 стихи. Здесь сказаны такие слова. «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу». Братья, написано «Мы Христово благоухание Богу». Благоухание предусматривает торжество. Торжество, радость, какое-то восторженное чувство. И дальше апостол Павел переходит вот на эту тему размышления о том, что мы являемся письмом Христовым. Письма бывают разные. Бывают письма, которые ждешь, которые не очень ждешь. Бывает письмо, которое знаешь, что оно торжественное будет, и хорошее в нем можно прочитать, да, содержание. Бывают письма, которые не очень хотел бы читать. Однажды Давид, ожидая результата войны с сыном Авессаломом своим, да, у него были большие переживания. И когда к нему были посланы вестники с военного сражения, Давид ждал их, то сторож стоял и смотрел, кто идет, да. И написано, вижу походку человека, сторож говорит, похожего на походку Ахимааса, сына Садокова. И Давид говорит, это человек хороший, идет с хорошей вестью. Братья, я так думаю, вот Бог хочет, чтобы каждый из нас, вот о каждом из нас можно было бы так сказать, это человек хороший, идет с хорошей вестью. Это человек, который со Христом, который всегда у него есть слово от Господа, всегда у него жизнь Христова в нем горит. Мы хотел два примера торжественности. Вот, здесь написано так, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Два примера торжественности со страниц Священного Писания нам напомнить. Первый пример – это жизнь израильского народа. Книга Иисуса Навина, 6 глава, описывается там момент, когда был поражен Иерихон израильтянами. В этом поражении участвовал, ну, я так думаю, весь народ израильский. Там были священники, там были вооруженные люди, там написано был народ, которые шли. И их задача, вот Бог для них так усмотрел, сказал, вам нужно будет вокруг города обойти 7 дней. Раз получается 13, наверное, да, 6 дней по одному разу и в 7-й день 7 раз. И затем этот город, он будет предан, поражен. Братья, я так вот размышлял и думаю, вот эти жители Иерихона смотрели на вот это шествие, которое вокруг ворот этого, вокруг стен этого города совершалось, и это шествие было настолько торжественным. Хотя там торжественность не заключалась в том, что там пели хвалебные песни, хотя там были трубы, или там ровно маршировали, но все-таки народ израильский каждый день, исполняя волю Божию, выходил и вот так вот совершал круг и уходил к себе. Потом на следующий день опять то же самое. Интересно еще, там написано так, что когда вы будете обходить, чтобы слова не было слышно, они шли и молча вот это шествие совершали. И я так думаю, что это было предано этому служению, этому делу такое торжественное, величественное значение. И Бог это видел и сказал им, как это нужно правильно сделать. Израильтяне все сделали правильно, и результат был еще более торжественным. Они получили то, что им обещал Бог. Второе, ну, еще об израильском народе хотелось бы сказать. Помните, когда Валак хотел, чтобы Валаам проклял народ израильский, то Валаам, пророчество о народе Божьем, говорил такие слова. «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него». Вот такое было состояние народа израильского, трубный царский звук, Господь Бог его с ним, прекрасные шатры, все ровно, все красиво и торжественно. Братья, второй пример этой жизни Иисуса Христа – это торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Я хотел немного почитать об этом Евангелие от Матфея, 21 глава, 7 стиха. «Привели ослицу молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды на дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, шедший впереди и сопровождавший его, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». В другом месте евангелист говорит, что эта торжественная церемония началась со слов из прославлений учеников. Братья, я так думаю, мы как ученики Иисуса Христа как-то должны постараться вокруг себя создать такую атмосферу, чтобы люди захотели прославить Господа, чтобы захотели, чтобы служение Господу стало торжественным. Это наша с вами задача. Написано так, апостол Павел говорит, Бог дает нам всегда торжествовать во Христе. Мы Христово благоухание Богу. А чем же вызвано такое торжество? Почему мы, как христиане, должны торжествовать? Почему мы должны быть такими восторженными? Братья, ответ на это, я думаю, все мы понимаем. Во-первых, это то, что сам Бог с нами, да? Он идет с нами, и мы этим восторгаемся, мы торжествуем от Божьего присутствия. И второе, в Иисусе Христе мы имеем много преимуществ, которые не имеет этот мир. Я думаю, вы со мной согласитесь. Даже в жизни мы не раз встречаемся с тем, как Бог благословение свое посылает. И этого не имеют люди мира сего, которые без Христа находятся. Иной раз сталкиваешься с такой ситуацией, когда надо просто поздравить какого-то неверующего человека с днем рождения. И у меня такое бывает. Легко поздравить брата, легко поздравить сестру по вере, да? Можно пожелать много Божьих благословений, обильных Божьих благословений, еще что-то. Когда сталкиваешься с поздравлением неверующему человеку, как-то думаешь, вот сейчас бы пожелать ему то же самое, вот как-то не так. Да, мы благословляем и хотим благословений для этих людей, но понимаем, что все-таки они в этом мире грешат, и они не смогут увидеть эти благословения в полной мере, в которой можем видеть мы. Братья, вот хотел несколько преимуществ христианина, которые мы имеем в жизни своей, и что нас приводит в восторженное состояние, хотел вместе с вами немного уделить. Может быть, вы найдете больше, я несколько хотел бы отметить. Первое – это мир Божий, мир Божий. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих, мы читаем такие слова. «Мир оставляю вам, — сказал Иисус Христос, — мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иисус Христос своим ученикам дал такое обетование: «Я мир мой даю вам». Мир — это, он имеет как минимум два значения для христианина. Первое — это мир с Богом. Верующий человек имеет мир с Богом. В послании к Ефесянам во второй главе очень хорошо апостол Павел раскрывает эту тему и говорит, что когда мы были без Бога, мы были с Богом во вражде. Бог был нашим врагом, мы против Него строили какие-то козни, мы не хотели с Ним соглашаться, мы не хотели Бога слушать. Но Христос примирил нас, и там написано так, Он разрушил стоящую посреди преграду, и мы стали с Богом в мире. И второй момент относительно мира, который оставил Христос на земле, это то, что христианин имеет мир как состояние души или состояние духа. Мы мирные люди, и у нас покой и тишина в жизни. Да, в нашей практической жизни мы часто встречаемся с трудностями. У нас бывают какие-то болезни, какие-то переживания. Братья, но христианину помогает не отчаиваться то, что он доверяет Господу и уповает на Него. Псалмопевец говорит: «Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься, уповай на Бога». Иной раз мы с вами тоже такое говорим, правда, в наших жизненных обстоятельствах, и это помогает нам довериться Господу. Мирские люди порой решают вопрос, например, того, чтобы сердце находилось в покое от забот. Говорят так, ну, например, утро вечера мудренее, да? Или ты успокойся, поразмысли, и тогда какой-то покой к тебе придет. Послание филиппийцам апостол Павел писал такое слово: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий, который превыше всякого ума. Иметь мир Божий как состояние сердца, братья, это не значит, что мы должны умом постигнуть, что вот со мной ничего не случится, что когда со мной Бог. Оно действительно так, хотя может быть в жизни и какие-то ситуации, из которых мы не ожидаем. Но превыше всякого ума, то есть это даже должно исходить не из ума, а из сердца. Дух наш, он должен в любых обстоятельствах оставаться спокойным, и он будет таким, если мы доверились Господу, если мы, как прочитали в молитве, заботы наши возложили на Него. Иной раз люди спрашивают, а как же так? Ну, от забот же никуда не денешься, завтрашний день все равно придет, от него ж не убежишь, сегодня жизнь не кончается. Мы читаем хороший пример, когда Анна молилась о сыне своем. Первая книга царства, я прочитаю. Молилась в храме о том, чтобы Бог послал ей сына. И после того имела беседу со священником, и он ей от лица Божьего обещал, что она получит просимое. Написано так: «И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде». Братья, вот еще не получила результат, да? А уже состояние духа в доверии Господу приобрело мир. Братья, мы еще имеем свободу во Христе, свободу во Христе. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31-32 стихи ниже. Мы читаем так: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете“». В чем заключается наша свобода? Свобода христианская. Мне часто приходится беседовать с подростками. Я им тоже такой вопрос задал. Говорю: вот вы понимаете, что верующий человек, он имеет свободу во Христе? И говорят: понимаем. Я говорю: ну объясните мне так, как вы это понимаете? Что значит свободу? Они говорят: ну, свободу от греха. Я говорю: ну а как понять? Вот ты не хочешь делать грех или что? Да нет, хочу. Ты хочешь посмотреть телевизор? Да, хочу. Или там еще что-то? Хочу. А значит, ты не свободен, получается, так? Он говорит: нет, свободен. Но объяснить как-то не получается, да? Вот получается, мы рассматриваем состояние человеческой свободы с какой позиции? Как будто свобода – это возможность делать то, что я хочу, возможность исполнения любых моих желаний, которые у меня возникают в сердце. Что я захотел, то и делаю. И как будто вот это, в этом мире вот эта свобода воспринимается именно так. Но мы понимаем, что Христос дает другую свободу. Свободу, действительно, это свобода от греха. Это свобода, которая предусматривает то, что наши желания теперь направлены... У каждого желания есть какая-то определенная цель. Желания, которые временные, желания мирские, они направлены на достижение вот ближних целей каких-то в этом мире, посмотреть что-то, где-то чем-то воспользоваться быстро, часто, да, вот возможности есть. И люди идут на компромисс с Богом и пренебрегают свободой. Желание, которое имеет верующий человек, христианин, оно тоже определенные цели имеет, это цели достигнуть вечности. И вот на этом пути к вечности, братья, часто мы имеем необходимость в правильных советах, что нам нужно делать, а что не нужно делать. Ведь каждый из нас, даже несмотря на то, что мы, может быть, уже прожили немалый промежуток времени здесь на земле, и у кого-то уже голова седая, но все равно не может утвердительно ответить: я точно знаю, что мне нужно делать. Порой нужны какие-то советы. Эти советы мы черпаем в Слове Божьем. Эти пути, которыми нам нужно идти, мы их видим у Иисуса Христа. Он нам их открывает, как нам нужно правильно идти, каким путем, как правильно действовать. Но главное, чтобы прийти к цели. Да, на этом пути нужно от чего-то отказаться, но мы знаем, к чему мы стремимся. И поэтому мы свободны от всего, что может попрепятствовать нам достигнуть той цели, которую мы имеем. Братья, еще во Иисусе Христе торжествуем мы от того, что, или как состояние торжества, оно выражается радостью. Но радостью не какой-то пустой, не весельем каким-то, вызванным определенными шутками. Мы знаем, в этом мире радость, она тоже с чем связана? Должна быть какая-то причина для радости. Ну, причины могут быть разные. Да? Купил новый автомобиль, радуешься. Там. Еще что-то. Это не обязательно какие-то, может быть, плохие причины. Да? Может быть, ты закончил там какую-то работу, получил зарплату или, например, закончил учебу хорошо. Это все причины для радости, это неплохо, когда человек радуется. Но мы читаем, апостол Павел в послании филиппийцам говорит так: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Братья, радость христианина, она заключена не основана на какой-то земной причине. Радость христианина – это тоже состояние духа человека. Мы имеем с вами много примеров, и они на страницах Священного Писания описаны. Когда написано «поскорбевшие радовались», да? Братьев апостолов били, а они вышли из Синедриона и радовались. Вот, казалось бы, причины нету. Откуда возникла радость? Радость как состояние духа. В сердце человеческом эта радость находится. Ну и, конечно, есть и причины, которые не, может быть, не сиюминутные, не временные какие-то. Первая причина или основная причина для нашей радости – это то, что мы имеем наследство на небесах. Это нам подарил Иисус Христос. Апостол Петр, первое послание Петра, 1 глава 6 стиха говорит такие слова: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемого золота, похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа». Апостол Петр подводит нашу радость к явлению Иисуса Христа. Вот там явление Иисуса Христа, эта радость, она там имеет свою цель. Туда стремится человек, думая о Божьем, о том, что получит явление Иисуса Христа. И вообще радость Божьего присутствия, она наполняет христианина. Мы читаем пример в Ветхом Завете пророка Аввакум. Мы хорошо его знаем, песни поем, да, о нем, стихи рассказываем. Человек, который какое-то горе, какое-то непонимание с Богом имел, переживание. У него не было такой видимой причины для радости. Но потом, когда он задумался о Господе и говорит так, что «я буду радоваться о Господе», мирской человек или человек, далекий от Бога, он не имеет этой радости о Господе, он не понимает, как это – радоваться о Господе. Мы, как христиане, братья, мы имеем эту радость. И наш дух, он находится в состоянии этой радости, ему комфортно находиться в таком состоянии, когда у нас мир с Богом, тогда сердце наше наполняется радостью Божьей. Еще одна мысль, что помогает нам торжествовать? Осознание того, что мы имеем славу Христову. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 22 стих, мы читаем так: «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины». К сожалению, опять же, представления людей, далеких от Бога, о славе, они превратные. В этом мире люди все стремятся к славе. Ну, наверное, все. И хотят эту славу получить. Порой праведно, порой неправедно. Порой очень много стараются для того, чтобы этой славы достичь и заработать. Братья, у нас нет такой цели, да, там, в этом мире славу иметь, достичь там каких-то посты занять или еще что-нибудь. Но Иисус Христос сказал так: «Славу, которую ты дал мне, я дал им». Слава, которую дает Христос, можно так сказать, это то, что делает человека славным. Размышляя об этом, вспомнил пример из жизни Давида. Когда он переносил ковчег в свой дом, помните, он там плясал, он радовался. Потом его встретила жена, осудила его, и он ей сказал так: «Я еще больше буду радоваться о Господе, и в глазах этих слуг и служанок буду еще более славен». Братья, вот человек, который имеет славу Христову, это славный человек. Это человек, который, можно так сказать, славу Христову являет в своей жизни. Это то, что, чем Христос прославляется в нашей жизни. Послание к Колоссянам, 1 глава, 27 стих, написано так: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Христос в вас, упование славы. То, что Христос пребывает в нас, это является той славой, которую мы имеем от Господа. Апостол Павел писал во втором послании, тоже в 3 главе к Коринфянам, такие слова: «И мы от славы в славу преображаемся в образ Божий, как от Господня Духа». От славы в славу, каждый день. Как это происходит, преображение? Это преображение происходит таким образом, что мы, видя славу Христову, насколько славен Христос, стараемся подражать Ему и стараемся сделать так, чтобы эта слава проявлялась в нашей жизни. Нам не надо стыдиться, братья, вот этой славы Божией, славы, которую дает Христос. Иной раз люди размышляют так: ну, о какой славе может быть речь? Мне бы хоть спасенным быть, да? Мы слышим иной раз такие разговоры, такие беседы, понимание говорит: мне бы хоть как-то в Царство Небесное попасть, хоть как-то там, где-нибудь. А уже человек не ведет размышления о славе, которую там получит. Хотя Иисус Христос ни одну притчу, ни один пример говорил нам о том, что тот человек, который будет исполнять волю Его, жить праведно, он получит славу, и венец славы получит, да? И там какие-то поощрения, я так понимаю, к Царству Небесному относящиеся, да, когда там одному в управление 5 городов, другому 10 будет дано. Мы не знаем и не можем представить, как это будет, может быть. И трудно так вот представить своим разумом, как это будет происходить. Но Христос давал понять, я так понимаю, что там, в вечности, тоже мы будем иметь какую-то славу. Братья, нам надо к этой славе стремиться. Нам надо стараться, чтобы наша жизнь была славна. Не кое-как за Богом идти, да? Не как-нибудь, а вот славно. Помните притчу, когда человек не в брачной одежде на пир попал? Не в брачной одежде. Я думаю, всем была возможность эту брачную одежду получить. Хотя мы не считаем этого, да? Но видим, что все пришли. Значит, у всех такая возможность была. Но вот один появился там, у которого брачной одежды не было. Что с ним случилось? Его выбросили вон. У царя обычно бывает прислуга славная, да? Царь или мирской правитель, он в хорошей одежде, в дорогой всегда, да? За ним наблюдают многие люди, у него охрана вся одета хорошо. Он на хорошем автомобиле, там, если на автомобиле, еще на чем-то перемещается. Братья, Бог наш, Он тоже великий царь. Мудрый царь. И служители его, дети его, они тоже славные должны быть. И нам тоже надо об этом, к этому стремиться, об этом размышлять. Последняя мысль, которую я хотел сказать, она, может быть, будет обобщающая и подводящая итог. Торжествовать во Христе мы будем или торжествуем от того преимущества, что Христос с нами и жизнь Христова в нас. То, что Христос пребывает с нами, братья, это нам дает право пользоваться теми преимуществами, которые мы во Христе имеем. В послании Римлянам, 8 глава, 32 стих, мы читаем так: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Написано «с Ним», то есть с Иисусом Христом, как Бог нам и всего не дарует. То есть в Иисусе Христе мы имеем все. Мы часть перечислили каких-то преимуществ. Братья, но, может быть, еще больше можно на что-то обратить внимание. Но это все мы будем иметь только тогда, когда со Христом мы это получим во Христе, когда нам это даст сам Господь, сам Иисус Христос. В Иисусе Христе мы имеем новую жизнь. Жизнь в новой природе, свободную от каких-то грехов. Жизнь соединения с Иисусом Христом. И все это жизнь, которую Иисус Христос назвал жизнью с избытком. Помните, Он своим ученикам сказал так: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком». Это жизнь, которая переливается через края, в которой торжество переполняет ее. Это жизнь радости христианина. И эта жизнь будет проявляться в нас только тогда, когда мы будем в тесном общении с Иисусом Христом, когда наш дух будет соединен с Ним. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 стих, Иисус Христос сказал так: «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». Если мы будем пребывать в Иисусе Христе, если мы будем являться частичкой Его лозы, братья, то мы сможем приносить плод, то мы можем пользоваться тем, что дает Христос в полной мере тем, кто любит Его, и тем, кто идет за Ним. Пусть Бог благословит и нас, чтобы нам быть в этом единении с Иисусом Христом, в этом общении. И как сказал апостол Павел, чтобы нам торжествовать во Христе и быть Его благоуханием среди этого мира, чтобы люди, встречаясь с нами, видели это торжествующее письмо, чтобы оно было написано на наших лицах, в нашем поведении, в нашей жизни. Пусть Бог благословит нас. Слава Ему за все. Аминь.